К другим темам. В Костроме задержали двух подозреваемых в убийстве 5-летней девочки.
Абсолютно ужасная история там произошла. Задержали двух мужчин. Они подозреваются в похищении, убийстве 5-летней девочки. Уже дали признательные показания. Об этом сообщает Следственный комитет России. По версии следствия, 4 января девочка гуляла по улице Северной Правды в Костроме. Спустя некоторое время ее похитили двое мужчин и унесли в неизвестном направлении. Поиски ребенка организовали следователи и криминалисты Следственного управления Следственного комитета России по Костромской области. Многие принимали участие, волонтеры и сотрудники полиции, добровольцы и так далее. Тело девочки обнаружили в одном из общежитий города. Вечером к зданию пришли туда местные жители, чтобы узнать, где находятся подозреваемые. Но в таких ситуациях действительно есть риск
самосуда,
действительно. Но вот этого не произошло. В отношении похитителей возбудили уголовное дело по 105-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство малолетнего, ну и расследование продолжается.
По последним данным, один из подозреваемых в убийстве девочки в Костроме судим за незаконный оборот порнографии. То есть уже человек имел определенные, так сказать, наклонности, и вот мы опять выступаем здесь в роли каких-то сопереживателей всему тому, что происходит. Но почему же это так происходит? Если человек уже попадался с этой историей и совершил куда более тяжкое преступление, да, ну как же так? Где система контроля?
Это хороший вопрос, на который очень часто нет, к сожалению.
Нет, ответа. Нет вменяемого ответа, правда. Идем далее.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не собирается обсуждать «Северный поток-2» во время визита на Украину. Цель поездки – это фокус на политическую ситуацию и безопасность Украины. А что касается «Северного потока-2», то теперь это в руках немецкого регулятора, говорит Боррель.
Да, удивительное заявление. А чего же он тогда едет, хочется спросить. Боррель добавил, что в разговоре с украинской стороной намерен заявить, что Европа ее очень поддерживает. Ну, в смысле, украинскую сторону. ЕС – ближайший партнер Киева, который твердо выступает за сохранение суверенитета бывшей Советской Республики. При этом ЕС не может быть нейтральной стороной в рамках переговоров по гарантиям безопасности США и НАТО с Россией, заявил также Боррель, которого цитирует Financial Times. 12 января, да, как известно, состоятся переговоры в формате Совета Россия-НАТО, и генеральный секретарь Североатлантической организации Йенс Столтенберг поведал о темах, которые там будут обсуждаться. Это прежде всего безопасность в Европе, ситуация вокруг Украины и вопросы, связанные с военной активностью и взаимной транспарентностью, а также со снижением рисков. Повестка по конструктивному диалогу в интересах нас всех, написал Столтенберг в своем твиттер-аккаунте. Тем временем официальные лица Евросоюза выразили недовольство организацией переговоров представителей США и России, которые пройдут 12 января в Брюсселе, а чуть ранее 10 января в Женеве. Об этом также пишет Financial Times, ссылаясь на европейских чиновников. Так вот, официалы от ЕС требуют представительства Евросоюза на переговорах и отмечают, что Вашингтон не возражал предложениям Москвы по проведению консультаций. Члены ЕС не могут согласовать позиции по вопросам безопасности и отношений с Россией, отмечают источники издания. Тут же сразу хочется спросить, а прошло-то ведь уже... Абсолютно
достаточно
немалое, да,
количество,
да, времени.
Количество времени.
Как же так? Вы не согласовали позиции между собой? Членов ЕС так много, что ли? Между собой очень трудно коммуницировать. Ну, мне очень странно слышать нечто подобное, потому что все-таки в конце декабря Россия публиковала проекты договора с США и соглашение НАТО по гарантиям безопасности.
Вот, кстати говоря, по поводу диалога между Москвой непосредственно и НАТО. Такие сообщения сейчас приходят на ленты, что России нужны конкретные результаты от диалога с НАТО по безопасности. И вести переговоры ради переговоров Москва не будет. Вот замглавы МИД Глушко об этом сообщает. Ну и говорит, что уровень военных НАТО на встрече с Россией будет показателем их готовности к диалогу. Это к слову, потому что здесь все-таки, да, об отношениях, отношения между Россией и НАТО обойти стороной тоже невозможно.
Также Александр Грушко заявил, что у России есть широкий выбор военно-технических инструментов для обеспечения своей безопасности, если диалог с НАТО о законных озабоченностях России, в том числе не расширение альянса, не даст результата. При этом дипломат отметил, что пока рано говорить о том, может ли после встречи Совета России и НАТО быть достигнут значительный прогресс по вопросу о гарантиях безопасности. Но, в общем и целом, да, достаточно взвешенное заявление. Тем не менее, Россия подчеркивает свою мощь и потенциал. Ребят, извините, не мы начали, но с нами считаться вам очень-очень даже придется. Но мне кажется, что вот эта самая история, которую подвешивают европейские чиновники, что, мол, нас не устраивает формат переговоров, но это очень неконструктивная позиция, потому что у вас было достаточно времени, а что, прошло пара недель, как минимум, с того момента, когда Россия представила свое предложение и терпеливо ждет ответа от европейских партнеров. 12 января Совет Россия-НАТО. Мы будем следить за этими сообщениями, в том числе, собственно, по организации и подготовке.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну а пока к другим новостям. В Великобритании и Франции зафиксирован новый суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом.
В Великобритании за сутки заразились 218, ну даже более, да, чем 218 тысяч человек. Это максимум с начала пандемии, об этом сообщается на сайте правительства. Общее число случаев, связанных с коронавирусом, достигло более 13,5 миллионов человек.
Ну, жуткие, конечно, цифры. Во Франции за минувшие 24 часа зафиксировано 271 тысяча с половиной случаев заражения, сообщило Национальное агентство общественного здравоохранения. Всего же с начала пандемии во Франции коронавирусом заразились более 10,5 миллионов человек.
Вот я сейчас сижу и понимаю, что я не понимаю масштаб трагедии. То есть вот те цифры, которые мы сейчас называем, я знаю, что они большие, что ситуация ухудшается, что она неблагоприятная эпидемиологически.
Ну, давайте для сравнения. Во Франции это практически каждый шестой. В Великобритании каждый пятый.
Ну, это же ужасно.
Практически, да. Ну, я так вольно практически округляю, тем не менее, все-таки каждый пятый, каждый шестой – это ужасные вещи. И в этом смысле показательна риторика Эммануэля Макрона. Президент Франции в интервью «Ле Паризьен» пригрозил серьезно усложнить жизнь жителям страны, не желающим вакцинироваться от ковида. Если позволишь, пара цитат. Макрон сказал, что силы никого вакцинировать не будет, но надеется стимулировать к этому людей. «Я не отправлю их в тюрьму, поэтому мы должны сказать, что с 15 января вы не сможете сходить в ресторан, не сможете попить кофе, вы не сможете пойти в театр, не сможете сходить в кино». Слова Макрона о том, что он, цитата, «достанет невакцинированных», были восприняты как неподобающий сленг и вызвали жесткую реакцию оппозиционных политиков. Ну, разумеется, они будут цепляться к любому сказанному главой государства Франции. Но мне непонятно, почему-то с 15-го. Почему это, ну, не ввести раньше? Или он сам не сходил в кино?
Ждать?
Я не знаю, кто не сходил в кино во Франции? По-моему, уже эти страшные мультики, вот, те сводки, о которых мы вначале сказали, это вот данность, уже не надо никуда ходить, сидите дома, ради бога. Почему
15 января это еще 10 дней. За 10 дней ситуация может сильно ухудшиться, если не принимать каких-то срочных мер. И тем более, как бы здесь ни было цинично, наверное, с моей стороны, но если мы привяжем ко всей этой истории еще и политику, мы понимаем, что ситуация Макрона, в принципе, она нестабильная в стране. Его шансы на победу в грядущих президентских выборах, они постоянно падают. Есть потому, что те или иные проблемы, которые не удается решить, и пандемия — это одна из тех проблем, которые решить не удается. удается. Если действительно тянуть, то, мне кажется, последствия могут быть серьезные и не, ну, для самого Макрона в том числе. Не говоря уже о тех жертвах, которые действительно вот каждый день мы считаем, сколько людей заболели, сколько людей погибли.
Совершенно верно. Выборы президента Франции, я отмечу, пройдут в апреле этого года. Осталось вот уже буквально ничего. И говоря о том, что ну, о перспективах, да, участия в выборах, Макрон говорит, что хочет участвовать в этой гонке, но официально не объявил себя кандидатом. Как только будут санитарные условия, говорит Макрон, отвечая на вопросы читателей Ле Паризьен, как только будут эти условия, которые это позволят сделать, я проясню этот вопрос для себя лично по отношению к политическому уравнению, я скажу. Ну, то есть берет паузу в какой-то степени. Возможно, даже вот и в том числе до 15 условно января.
Если мы обратимся к ситуации в России, связанной с коронавирусом, что тоже важно, буквально накануне был, вот мы всегда говорим, то рекорд, то антирекорд какой-то установлен. Накануне было выявлено более 15 тысяч новых случаев заражения COVID-19. И это одна из минимальных цифр, которые за последние полгода мы наблюдали. Потому что, как мы помним, буквально в октябре эта цифра была более 30 тысяч, и постоянно росла статистика, из-за чего принимались тоже различные меры в России, в том числе вводились нерабочие дни, не была там нерабочая неделя в связи с ноябрьскими выходными, в том числе в начале ноября. Сейчас, вот накануне, да, 4 января 15760. Вот такое количество новых случаев. И все-таки это, наверное, радует. И здесь как бы не были опасения в преддверии Нового года. Не раз и Роспотребнадзор, и президент России Владимир Путин говорил о том и просил всячески россиян, несмотря на праздники, все-таки ограничить свои контакты с другими людьми для того, чтобы распространение не происходило. Вот здесь у меня вопрос. То ли люди прислушались и как-то действительно не особо сильно контактируют, то ли просто сейчас как-то разъехались все, может быть.
И контактируют там, в узких коллективах, да?
Ну, вот, вот вопрос. Либо все-таки вакцинируются активно, и сейчас это приносит свои плоды. Спустя энное количество времени после вакцинации коллективный иммунитет образуется, и все-таки статистика начинает радовать, и мы надеемся, что только, ну, я лично надеюсь, мне кажется, все... Будем надеяться, что эта цифра не будет расти снова.
Совершенно верно. На пике 41 с небольшим тысяча была в первых числах ноября, когда вот, собственно, была, да, уже вот эта вот неделя нерабочая объявлена. Будем следить, конечно, за статистикой. И вот что касается нового вот этого штамма, который обнаружен на юге Франции, там определенное количество букв и цифр. Я не буду грузить нас и вас, дорогие слушатели, этой информацией по буквам. Скажем так, новый штамм, который обнаружен на юге Франции. Так вот, в Роспотребнадзоре сказали, что в нашей стране не выявлено случаев заболевания этим штаммом коронавируса, отметив при этом, что ситуация на контроле, но за два месяца этот самый штамм не получил никакого распространения, и нет оснований полагать, что он может представлять особый интерес, отметили в ведомстве.
Главное, чтобы вакцины, которые существуют, они работали и защищали нас от любых новых штаммов, которые появляются. Это тоже уже не новость, когда появляется новый штамм. Вопрос только в том, как правильно действовать и бороться с этим штаммом, чтобы не было массового распространения. И тут надо отметить еще, что директор центра имени Гамалеи Александр Гинзбург рассказал, какие вакцины можно ожидать в 2022 году. Говорит, что в первую очередь это назальная вакцина должна стать доступной.
Но всем должно быть очень удобно, собственно, этим всем пользоваться. И я думаю, никаких отговорок быть к этому уже не может объективно. Спасибо, Татьяна Ладяева, Кирилл Гришин.
Спасибо.
До встречи.